В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Петрозаводский городской суд 22 июля приговорил главу Карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, одного из открывателей массовых захоронений жертв сталинизма в Сандармохе и на Соловках, к 3,5 годам колонии. Прокурор требовал дать 15 лет. Два лживых обвинения из трех снято. Осталось сексуальное насилие в отношении приемной дочери. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщил журналистам.
По первому обвинению, по тому делу 135, часть 3, 135, 242.2, порнография, оружие, он оправдан за отсутствием состава преступления в его действиях с правом на реабилитацию. И оставлена статья 132, часть 2, вот последняя, это второе дело, так будем говорить. По ней определен срок 3 года 6 месяцев. Исходя из того, что Юрий Алексеевич отбыл, я вот сидел, посчитал сейчас внимательно, 3 года и 2,5 месяца будет у него 27 числа, то где-то он должен выйти, 3,5 месяца ему осталось, где-то в ноябре, числа 12-го.
Ну, это был адвокат Юрия Дмитриева, и вот стало известно как раз сегодня, что прокуратура уже собирается обжаловать этот приговор. Пока адвокат Дмитриева не выходит на связь, мы не знаем, какова будет позиция, будут ли они вести апелляцию. Мы ждем в студии правозащитника Александра Черкасова из «Мемориала». С нами на связи по скайпу публицист и психолог Леонид Гозман. И из Петрозаводска на линии с нами автор очень важной статьи в «Новой газете». Она называется «Дело Дмитриева. Раскопки». Никита Гирин. Леонид, ну давайте мы с вас, наверное, начнем пока разговор. Вот этот приговор Юрию Дмитриеву вызвал очень такую серьезную дискуссию. Часть людей поражена тем, что ни за что по сфабрикованному обвинению сажают 3,5 года. Часть, наоборот, хочет расправы. Часть считает, что хотя Дмитриева травят власти за работу по разоблачению сталинского репрессий, что-то у него с моралью нечисто, дыма без огня не бывает. Как вы оцениваете вот это вот происшествие, это решение?
Ну, послушайте, я что-то не понимаю, как люди... Неужели у нас есть люди, которые удивляются, что ни за что дают срока? Ну, они что, откуда приехали-то? Из, не знаю, из Франции, из Австралии? У нас постоянно ни за что дают срока, и куда серьезные, куда более серьезные даже. Так что это как раз меня совершенно не удивляет. Меня удивляет относительная мягкость приговора, то есть то, что его все-таки выпускают. Это говорит о том, что общественное давление, масштабное общественное давление, которое было, в котором ну, все, кто мог, посильное участие принимали, оно имеет результат. Вот она имеет результат, да, и, понимаете, если мы говорим, если мы хотим от государства, чтобы оно покаяло свое налобное место там и сказало, простите меня, православные, да, этого все равно не будет, да, а если мы хотим помочь конкретному человеку, вот спасти конкретного человека, то это работает. Это работает, как это работало с новым величием, когда все-таки выпустили девчонок из СИЗО. Ну, вот сейчас им опять дают срок, но, это, но все-таки они были какое-то время дома, а не в СИЗО. Как работает это с этой, со Светланой вот, в Пскове, да? Как это работает со многими людьми, на самом деле. Поэтому это, конечно, победа общества. И я очень рад за Юрия Алексеевича, что он выйдет на свободу. Теперь, значит, ну, скоро, я надеюсь, что выйдет. Меня, кстати, одна вещь очень беспокоит в этой ситуации. Понимаете, я понимаю, что они не могут признать его невиновным, потому что эта система не имеет обратного хода, конечно, да. Я понимаю, что они не могли его освободить в зале суда, потому что был бы всеобщий праздник, там, подкидывание в воздух и его, и адвоката, и вообще чепчиков и так далее, да. Окей. Но почему они его не выпустили через неделю? Почему они не дали такой срок, чтобы он еще неделю посидел в СИЗО, а дальше его тихонечко отпускают? Да? Я очень беспокоюсь за то, что его сейчас переведут в тюрьму. Вот, ну, в колонию. А в колонии с такой статьей могут быть любые проблемы у человека. Знаете, далеко не все зэки достаточно политически грамотны, чтобы понимать, что на самом деле это расправа над абсолютно святым человеком. Да? Я совершенно не хочу разбираться с тем, какие у него там вкусы, пристрастия и так далее. Да? Я видел обвинения ему, что он там не, чего-то там не слава богу, и дыма без огня действительно не бывает. Да? Значит, я, так сказать, никому не судья, он преступления не совершал. Зато он совершил подвиг. Он мне, вот с моей точки зрения, это святой человек, подвижник. И вот то, как он о себе говорит, он говорит, как вот пророки говорят, да, что он отлит из мужества и веры. И то, что он сделал, уже сделал, да, это вовсе не только то, что вот он раскопал конкретные места конкретных преступлений этих бандитов большевистских. Это он сделал значительно больше. Знаете, он своим поведением демонстрирует всем людям, как надо себя вести, каким надо быть человеком, да, вот что не надо бояться этой сволочи там, и так далее. Вот. И в этом смысле он, конечно, совершенно великий, великий человек. Дай бог, чтобы он все-таки вот эти последние месяцы выдержал нормально, дай бог ему выйти на свободу и продолжать делать то, что он делает.
Я, кстати говоря, Леонид, знаете, как трактую то, что 3,5 там, а не чуть-чуть меньше. Дело в том, что здесь явно учитывается, зачтено, так сказать, время, сколько человек может провести еще под стражей, если он будет апеллировать в следующую инстанцию, то есть до вступления приговора в законную силу. То есть это все точненько подсчитано, как говорится, по отбытому. Вот, видимо, такая расчетливая, так сказать, формулировка.
Дай бог, чтобы здесь не было мерзкого и злобного плана как-то его там искалечить вот в последние эти месяцы. Вот дай бог, чтобы этого не было. Потому что те, кто против него работают, люди мстительные, злобные. Знаете, и, в общем, от них можно чего угодно ждать. Я только очень надеюсь, что то общественное внимание, которое сейчас есть к делу Юрия Алексеевича, оно заставит начальство колонии, куда он будет отправлен, следить за тем, чтобы с ним ничего не случилось. Дай бог.
Хорошо, Александр Черкасов у нас появился. Давайте теперь ваша, собственно, оценка вот того, что мы получили. Я понимаю, может быть, вы где-то повторитесь, но, тем не менее, вот есть этот приговор, есть 2 снятых обвинения и есть вот такая развилка с еще непонятно, будет апелляция или нет, но, похоже, прокуратура будет пытаться пересмотреть это решение.
Вы знаете, это повторяет в очень значительной степени прошлогоднее решение суда по делу Аюба Титиева, когда при исходно тяжких обвинениях, вторая часть 228 статьи...
Это наркотики.
Это наркотики, особо крупный размер, якобы, которые там сумками были. Был дан малый срок, была снижена тяжесть преступления, отбывание было в колонии поселения, и в итоге условно-досрочно Аюб Титиев освободился через несколько недель после приговора.
Но он ради этого отказался от апелляции, собственно.
Ну, знаете, я не буду ни за кого ничего решать.
Я понимаю.
Как говорил в свое время Арсений Борисович Родинский, с зоны в бур и с воли на зону какие-то указивки давать западло. Это решает сам Юрий Алексеевич Дмитриев, что делать. Но сейчас очень много говорят о деле Юрия Дмитриева, об уголовном деле. Не забыть бы о деле его жизни.
Ну вот мы об этом, я думаю, Александр, еще поговорим. Я хотел бы Никиту Гирина услышать. Насколько я понимаю, он в Петрозаводске как раз, собственно, отслеживал этот процесс. Никита, добрый вечер. Хотел вас спросить, вот какая была необходимость, ну, публиковать такую отчаянную, я бы сказал, смелую статью, которая может привести к определенным, скажем так, юридическим спорам с редакцией и так далее. То есть там раскрыты определенные данные, которые, ну, мне лично доказывают невиновность Дмитриева, но, тем не менее, так сказать, юристы могут к вам придраться.
Мне кажется, что это удивительная и невероятно важная какая-то для общества история, поэтому публиковать это было необходимо. С учетом рисков не для редакции вовсе, а для главных пострадавших от этого дела. Это ребенок и это подсудимый. Поэтому поэтому вопросов юридического характера, связанных с какими-то рисками для редакции, даже не стоял. И, по моему убеждению, все это необходимо было делать гораздо раньше, но нам понадобилось больше года, чтобы собрать максимально возможное количество материалов, практически все материалы второго дела, за исключением каких-то процессуальных и технических бумаг, каких-то описей там. Ну, в общем, но все содержательные, всю содержательную часть я изучил и долго анализировал, поэтому, ну, я думаю, что такой текст, такие тексты были необходимы вот еще в самом начале этого дела. Просто наибольшая опасность — это безопасность девочки, и как это все, которая была изломана, в общем, с первых лет жизни, потому что это непростая жизнь. И сломана неоднократно сейчас, на протяжении первого и второго процесса.
Ваш аргумент тот, что сама вот вся эта история – это фактически преступление против правосудия и конкретных личностей, то есть сам Дмитриев и его приемная дочь, так сказать, из-за фальсификации всего этого дела.
Да, такой вывод мы делаем из анализа двух блоков информации. Первый – это документальный блок, это материалы дела, это все допросы и Юрия Дмитриева, и потерпевший, объявленный потерпевший в этом деле, и свидетели, и экспертиз, и так далее. И второй блок информации – это как бы контекст, все, что мы знаем про жизнь Дмитриева, про жизнь его бывшей приемной дочери, девочки, бывшим опекуном, которым был. Вот проанализировав эти два блока досконально, мы делаем такой вывод, что эта история, это дело Дмитриева, это удивительный фейк. Следствие, прокуратура, пользуясь закрытым режимом суда, 3,5 года морочили всем голову, что Юрий Дмитриев вот якобы совершал то, что ему предъявляют.
Если я грубо так сформулирую, в общем, получается так, что этот приговор создает прецедент. Если вы, как родитель, меняете мокрые трусы у больного энурезом подростка, вас можно обвинить в педофилии, так?
Ну, это такой яркий пример. Мне сложно это оценивать как-то вот с точки зрения прецедентности, которой у нас юридически нет. Я думаю, что корректно будет говорить, что тот вывод, который мы делаем из материалов, из всего контекста, который нам известен, вывод такой, что Юрий Дмитриев не совершал того, в чем его обвиняют.
Да, я бы просто еще хотел показать с нашим зрителям, собственно, вот как работает пропаганда. Это твит, который распространяла РИА Новости, а потом стерла, значит, пишется, он снимал детское порно и насиловал приемную дочь. Потом это вот такое показывается, потом убирается. Вот это вот кампания, которая, видимо, направлена на, так сказать, работу с общественным мнением. Леонид, вы как психолог оцените вот этот эффект очернения, которым занимается, ну вот, например, ведомство, где главным редактором госпожа Симонян, значит, является?
Они очень эффективно работают. Это вот такой твит работает очень эффективно. Да? Вот, это нормально, совершенно, так сказать, ну, в такой черной пропаганде, совершенно нормальная вещь, да, вот сказать какую-то гадость про человека, да, это услышал, кто-то услышал, это читали, это видели, значит, это правда, ну, и так далее, да, а дальше вот то самое, с чего вы начали, что вот, а дыма без огня не бывает, и так далее. Ну, я думаю, что не надо здесь тратить время на высказывание оценки деятельности госпожи Симоньяны, вообще всей этой конторы отвратительной. Вот. Но есть другая история. Мне кажется, что было бы правильно, ну вот здесь я, конечно, не юрист, я не знаю, да, вот, но мне кажется, было бы правильно подать иск к РИА Новости, к господину Симоньяну, как руководителю этой конторы, вот, за там, клевету, дефамацию и прочее. Да? Вот, значит, понятно, что где сядешь, там слезешь, понятно, что они будут признаны невиновными, но сам факт обращения в суд вот по этому поводу, сам факт кампании против них по этому поводу послужит ну, обелению Юрия Алексеевича Дмитриева, потому что, понимаете, далеко не все знают это дело в тех деталях, в которых это знает Никита, Александр, ну и, так сказать, другие порядочные люди. Вот, далеко не все это знают. Они люди, большинство людей чего-то слышали, да? Чего-то слышали. Поэтому мне кажется, что следовало бы на это реагировать просто совершенно по полной. Вот. Ну и вообще, чтобы этим тварям неповадно было в следующий раз.
Александр, а надо действительно вот в таких случаях судиться, там, не знаю, подавать жалобы в гестапо на излишнюю жестокость?
Ну, помнится, судебные процессы с Рамзаном Кадыровым закончились для Олега Орлова практически победой. Там декриминализовали статью, но в случае Олега Орлова это сработало. В случае, когда нас объявляют иностранными агентами и накладывают штраф за штрафом, у меня такое ощущение, что череда судов работает скорее на нас.
Ну вы что-то отсудили ведь там какие-то частично, да?
Денег мы практически не отсудили, а вот то, что в моральном плане мы, кажется, скорее вышли победителями. Ну или тот же процесс Аюба Титиева, который стал проблемой для властей Чечни, затеявших этот процесс. Но повторю, здесь принимать решение Юрию Дмитриеву.
Вы имеете в виду, апеллировать или нет?
Апеллировать или нет, под какие иски подавать. Давайте не будем за человека решать.
Не, ну мы же не решаем. Меня просто, знаете, удивляет некоторый раскол в общественном мнении, да, вот люди, которые его формируют. Но я не знаю, может быть, это воздействие таких твитов. Ну вот один, значит, очень известный диссидент и моралист Александр П., не буду его называть фамилию, чтобы как бы не очень портить карму, но вот он, например, написал: «При всем том сочувствии к тому делу, которым Дмитриев многие годы занимался как историк и расследователь сталинских преступлений, у меня нет однозначного отношения к этому судебному процессу и приговору. Мне кажется, по меньшей мере, странным, что Дмитриев регулярно фотографировал обнаженную свою приемную дочь. Его объяснение, что он таким образом фиксировал ее физическое развитие и состояние здоровья, мне кажутся неубедительными. И хотя это, разумеется, не порнография, и обвинение в хранении ржавого обреза старого ружья притянуто за уши, а обвинение в педофилии непонятно на чем строится, и проверить его нельзя из-за закрытости, при всем этом, при всей ангажированности российского правосудия и желании упечь за решетку неформатного человека, у меня остаются серьезные сомнения в безоблачной невинности Юрия Дмитриева». Вот такой текст диссидента Александра. Два путинских суда признали Дмитриева по делу о фотографиях для органов опеки невиновным, но вот совесть диссидентства вот так вот высказывается. Я не знаю, вас не удивляет вот это?
Я скорее промолчу. Тут не стоит тратить время и внимание наших зрителей и слушателей.
Ну как, там сотни людей обсуждают вот этот вот текст человека с ранее, так сказать, хорошей репутацией.
Сотни людей обсуждают разные попытки очернить Дмитриева. Очернить Дмитриева в разных его ипостасях. В том числе одна журналистка, которой, видимо, не дает покоя лавры Юлии Латыниной, среди прочего написала, что Дмитриева совершенно зря назвали открывателем Сандармоха, что и это не его, что это украдено.
Да, она очень безапелляционно пишет, и, правда, еще требует денежку за свои писания ей перечислить. Такая бодрая дама Анастасия М. Опять поставим точку.
А представьте себе, если бы какая-нибудь другая дама, занимаясь историей физики золотого 20 века, сказала бы, что Шрёдингер у Гейзенберга что-то украл, потому что не все там открыл один человек. На самом деле, дело Дмитриева – повод вспомнить и то, чем он, собственно, занимался, и тех людей, которых за уши притянула журналистка М, дабы Дмитриева очернить. Дело в том, что поиск урочища Сандармох – это был труд тоже многих людей последовательно, целой команды людей, большинства из которых сейчас просто с нами нет.
Ну вот я помню, был Иван Чухин, замечательный депутат от Карелии, который начинал большие расследования в архивах, поднял архив Беломорканала, занимался спецпереселенцами и, к сожалению, очень трагически погиб в автокатастрофе.
Иван Чухин погиб в мая 97 года. Запомним, это начало мая 97 года. И он занимался, собственно, составлением списков репрессированных в Карелии. Его помощником был Юрий Алексеевич Дмитриев. По сути дела, Юрий Алексеевич – ученик Ивана Ивановича.
Но он фактически вел полевые работы, как я понимаю, значительно.
Сначала архивные. Угу. Учился на этом. И первая работа Юрия Алексеевича – это, собственно, книги памяти, изданные вместе с Разумовым, питерским историком, в 2002 году. Потому что из разных мест люди там лежали. И Чухина, на самом деле, интересовали все эти архивные материалы. А в то время была еще другая команда. Команда питерская, лидером которой был Вениамин Викторович Йоффе, которые занимались Соловками. В 89 году первый раз потомки исчезнувших на Соловках оказались там. И вдруг на причале несколько человек показали друг другу свидетельство о смерти родителей. Новые свидетельства, не лживые сталинские, а новые. И там оказались совпадающие даты расстрела. И возникло предположение, если совпадают даты, значит, возможно, эти люди лежат все в одном месте. А дальше поиски. Где? На Соловках? Нет. В Кими, куда Соловков переправили большой словесный этап, 1116 человек. Нет, в Тюмени невозможно. Петрозаводск, Медвежьегорск, где-то там. А дальше поиски. Параллельно Иван Иванович Чухин работает с материалами в архиве в Карелии и находит там дело расстрельной команды Белбалтлага. Это совершенно отвязавшиеся палачи, которых, собственно, за их палачество в итоге и осудили. И по этому делу проходит, среди прочих, некто Михаил Матвеев. Иван Иванович не знал, кто такой Михаил Матвеев, и вообще идея поиска места захоронения для него стояла на втором месте, в первую очередь составить списки, а потом искать где. Но вот эта питерская команда, она с 94 года имела списки большого соловецкого этапа, и они в итоге установили, что по первой категории, как это тогда называлось, этих людей оформил, то есть расстрелял капитан Михаил Матвеев. Где-то это было в районе Медвежьегорска. А потом Матвеев был судим по этому делу расстрельной команды Белбалтлага. Иван Чухин был депутатом от Карелии, был милиционером. Это ему в значительной степени помогало в работе с архивами, но архивы уже начали закрываться. И с большим трудом удалось получить снова доступ к этому делу расстрельной команды, только к тем страничкам, которые касались чего? Глава пресс-службы питерского ФСБ опубликовал книгу «На палачах крови нет», где, среди прочих героев был и Михаил Матвеев. Ну, вы же говорите, он невиновен. Ну, значит, покажите нам это дело. И показали только те фрагменты из дела, которые касались Матвеева. показали Вениамину Иоффе, Ирине Флиде. А там очень характерная вещь. Вот известно, где держали. Матвеев, он описывал, как ему тяжело было. Ему нужно было больше 1000 человек расстрелять. А как? Лагерь деревянный, где он должен разместил этих людей. Все слышно.
Но машин они их колотушками не, машин ему не глушили.
Дали. Машин ему не дали. Дали шины, чтобы он где-то под это дело одолжил машины. И в первый день расстрелов была попытка побега. Кто-то пронес лезвие, развязался, напал на конвой. И они решили сделать что? Они в одном из помещений лагеря, где комнаты были анфилады, в первой комнате проводили, что делают с человеком перед расстрелом, сверку личности, что того расстреливают, кого надо. Раздевали догола, переводили в следующую комнату, связывали, оглушали деревянными колотушками, грузили по 40 человек в грузовики и везли. Везли, а ведь везти нужно 11 километров, по-моему, там указан точно километраж. И вот как-то у деревни Пиндуши машина завязла, а кто-то там под брезентом в кузове пришел в себя, начал кричать. Вот после этого ввели деревянные колотушки, которыми дополнительно оглушали, и пики, которыми докалывали тех, кто пришел в себя по пути. Но вот эта оговорка про деревню Пиндуши была очень важной, потому что от Медвежьей горы идут 4 дороги в разные стороны. Где искать? И только одна их идет через деревню Пиндуши. И вот летом 97 года, уже после смерти Ивана Ивановича Щукина, в июле, группа питерских мемориальцев вместе с карельскими мемориальцами отправилась туда. Им дали в подмогу солдат. Они поехали, отмерили должное число километров и от дороги углубились в сопки. Через одну сопку, через другую. Раскопки, шурфят, солдатикам весело. И вдруг после очередной сопки урочище, где провалы, и земля осела. И в шурфе солдатики выскочили наружу. Человеческие останки.
Вот это и был Сандармох.
Это и было урочище Сандармох. И первые 1111 человек, потому что пятеро, кто-то умер, кто-то был взят на переследствие, выбыли 1111 человек, которых расстрелял капитан Матвеев. Это были первые, названные поименно жертвы Сандармоха. А дальше титаническая многолетняя работа Дмитриева, потому что он нашел имена еще более 6000 лежащих там, в этом урочище. Это огромная его работа, продолжение работы Ивана Ивановича Щукина, продолжение работы Вениамина Викторовича Иоффе, который умер в 2002 году. Это вот как открытие в физике 20 века делается большой командой. Я ведь многих не назвал, кто внес очень важный вклад в то, чтобы эта загадка была разрешена, и чтобы через 60 лет после расстрела Большого Соловецкого этапа было найдено место его последнего упокоения. И 20, по сути дела, больше 20 лет Дмитриев занимается этим делом фанатично, как сказали бы одни, или, я не знаю, но говорить, что он у кого-то взял чьи-то лавры. Ну да, он сейчас самый известный из людей, которые работают с Сандармохом, потому что Щукина давно нет. Но ей же ей. Он продолжатель дела. Назовем это так, и это будет правильно. Хотя есть такая штука, называется разводка. Защищаешь кого-нибудь. Защищаешь стариков, защищаешь детей или защищаешь умершего Ивана Щукина. И при этом очерняешь живого человека, продолжателя его дела.
Ну, этим вот девушка Анастасия М. и бодро занимается в Фейсбуке и других социальных сетях уже недели две. Я хотел бы Никиту Гирина спросить, вот, ну, во-первых, такой вопрос. Кому в Карелии могла, на ваш взгляд, помешать вот эта благородная деятельность Юрия Дмитриева? Кто, так сказать, запустил процесс, так сказать, вот этой фабрикации дела Дмитриева? Ну, у вас упоминается руководство ФСБ по Карелии, фамилия тогдашнего руководителя Анатолия Серышева. Какие у нас есть факты, которые могут в эту пользу свидетельствовать?
Я, если можно, буквально в двух словах отвечу на реакцию коллег. Мне кажется, что вопросы, которые задает Александр Подробинник и Анастасия Миронова, на которых мы намекнули в Фейсбуке, это, я считаю, что достаточно справедливые вопросы, которые я задавал себе сам, прежде чем продолжить заниматься этой историей, потому что я, конечно, был глубоко в курсе первого процесса, но когда появились новые обвинения, прежде чем понять, что я что-то об этом дальше писать, нужно понимать, о чем идет речь. И все, да, я задавал себе все те же вопросы. Пока не удалось добыть материалы и проанализировать их, у меня были все те же сомнения. Мне кажется, что это наша работа, в общем, журналистов, сомневаться.
Когда уже факты есть, они опубликованы, по второму разу высказывать сомнения выглядит достаточно странно, как такая, ну, я бы сказал, продуманная акция, так сказать, для того, чтобы немножечко, так сказать, очернить человека. Но давайте все-таки вот к этому вопросу по поводу организаторов возможных.
Ну, конкретных фактов, к сожалению, насчет организаторов у нас нет. У нас есть странные совпадения между карьерными перемещениями генерал-майора Анатолия Серышева, бывшего начальника управления ФСБ в Карелии, и странные совпадения с ходом дела Дмитриева. И мы знаем наверняка, что он имеет отношение к делу, но мы не... Было бы у нас недостаточно источников, которые могли бы это подтвердить, чтобы это было как-то соответствовало профессиональным стандартам. Поэтому, естественно, мы говорим об этом только как о предположении.
Такая гипотеза. Я, кстати говоря, обратился к своим источникам в Карелии. По крайней мере, они говорят о том, что дела, которые возникли в регионе против оппозиционеров как раз в период руководства тогдашнего губернатора Худиланина и, так сказать, Серышева во главе в ФСБ, они велись именно через систему этих правоохранительных, в кавычках, спецслужб, структур, и действительно там ряд людей из «Справедливой России» и «Яблока», они попали в оборот, были сфабрикованы действительно удивительные дела, там, связанные с бизнесом, и оппозиция была разгромлена, то есть там, в общем, достаточно жестко обошлись с политическими оппонентами. Ну и я так понимаю, что и Дмитриеву, поскольку он создавал некую другую атмосферу в обществе, тоже могло, по крайней мере, достаться. Так что мне кажется, что это такая вот гипотеза, она требует дальнейшего изучения и не должна сниматься с, так сказать, повестки дня. Я Леонида хотел бы спросить, а вот действительно, опять же, у меня чисто психологический вопрос. Вот как вы объясните такое желание современных так называемых чекистов быть наследниками сталинских палачей в значительной степени? Вешать портрет там Дзержинского. Ну, Ежова не повесят, но им очень не нравится, когда им напоминают о этом прошлом. Но я не знаю, вот почему-то им не хочется быть наследниками, там, не знаю, отдельного корпуса жандармов, например. Но те, по крайней мере, людей так особенно-то в наглую не пытали.
И не убивали. Вы знаете, мне кажется, что они хотят быть наследниками чекистов, потому что чекисты – герои. Для них чекисты – герои. Это и есть их образец. Понимаете? Вот палачи, такие как бы святые палачи. Понимаете? Чекисты в нашей такой, ну, омерзительной мифологии, их мифологии, не наши с вами, разумеется, а в их мифологии, чекисты – это позитивный очень образ. Это люди, которые стоят над другими людьми. Вот над другими. Для них не писаны обычные человеческие законы. Вообще вот сказано «не убей», а им можно. Они взяли на себя этот тяжкий труд, знаете, убивать во имя светлого будущего и так далее. И они вот для них нет ограничений, для них нет барьеров, для них нет вообще ничего. Понимаете, они сверхлюди. И вот им очень нравится, очень многим людям на самом деле нравится идентифицироваться вот с этими сверхлюдьми. И поскольку это вот герои, то они вот и хотят быть такими. Они, понимаете, они вполне откровенны. Вот. Они, да, действительно, им все это нравится. И послушайте, ведь сколько сейчас разговоров, да? Ну, время такое было, но вот а зато Днепрогресс построили, а зато там, я не знаю, еще что-то такое, иначе бы здесь были солдаты НАТО. Это же все то же самое, понимаете? Это все абсолютно то же самое. Вот. Бродский в свое время сказал, что Сталин, который, как он сказал, убивал, чтобы строить, и строил, чтобы убивать, вот он стер разницу между добром и злом, между Богом и дьяволом. Да? Вот. Нету больше, ну вот, нет добра и зла, нету Бога, дьявола и так далее. Вот. И для чекистов вот это, может быть, единственная искренняя, откровенная вещь, которую они делают. Это вот портрет Дзержинского в кабинете, это вот вера в то, что вот все было правильно, только так и можно сделать, и так далее. В их картине мира люди, вот простые люди, обычные люди, не такие, как они, да, это, ну, быдло, стадо агрессивное, злобное, тупое, которое надо, ну, естественно, держать вот так вот электрошокерами, там, проволокой с электротоком, маузерами там, и прочее. Вот. Это их представление о должном. Миша, если можно, я хочу сказать одну вещь про вот эту вот историю с обвинением, с, как бы, ну, с условно нашего сегмента общества Юрию Дмитриеву. Значит, мне, во-первых, кажется вот что. Я не имею чести быть знакомым с Юрием Алексеевичем лично. Вот, я восхищаюсь им и тем, что он делает и так далее, но лично я с ним не знаком. Вот, значит, мне кажется, что, во-первых, ну, меня коробит немножко, да, когда, или не немножко, а сильно, когда какие-то обвинения предъявляются с нашей стороны, ну, условно нашей, человек, который сидит в тюрьме. Знаете, он сидит в тюрьме. Вот, он не может вам ответить, вы в равных, вы в неравной позиции с ним. Да? Мне кажется, что любые, так сказать, сомнения в этом человеке, ну, не только в этом, а в любом, кто в тюрьме, да, по вот такому делу, ну, да, они вполне возможны, почему нет, но все-таки после того, как человек уже на свободе. Вот. И еще одна вещь. Мне кажется, понимаете, вот мы не должны считать. Понимаете, мы не имеем права требовать от кого бы то ни было, кроме как самого себя. Ни самопожертвования, ни моральной чистоты, ничего другого. Да? Вот. Вот для меня Юрий Дмитриев, с которым я не имею чести быть знакомым. Для меня Юрий Дмитриев – это человек, который сделал то, что он сделал. Прежде всего. Да? Вот за это я ему благодарен. За это я им восхищаюсь. За это я, так сказать, ну вот, готов, так сказать, что от меня зависит, делать для его освобождения. Да? Вот. Я не знаю, каков он в личных отношениях. Понимаете? Я не знаю, каково там жить с ним, его близким. Я всего этого не знаю, но это не важно на самом деле. Я не судья и не, понимаете, не какая-то там высшая инстанция, чтобы говорить, ты вот хороший или плохой. Да нет, вот я вижу то, что он сделал. Вот, вот это и есть. Знаете, по делам их судить их. Вот. Поэтому, мне кажется, это вот несколько, это вообще неуместно, пока он сидит в тюрьме. И это вообще неправильно, потому что мы, понимаете, никто не идеален. Нет идеальных людей. Да? Если мы будем поддерживать или верить только вот идеальным людям, то мы не будем верить никому. Даже самим себе.
Хорошо. Я Александру хотел еще задать вопрос. Знаете, я сегодня прочитал вот у Сергея Чепнина такой тезис. Он, мне кажется, таким правильным, но очень, скажем, неприятным. Борьба за историческую память становится служением, которое далеко не всякий может понести. А вот действительно, ведь это уже теперь превратилось из нормальной исторической работы в какую-то, ну, борьбу, да? Вот. И все хуже и хуже становится.
Ну, знаете, давайте вспомним, кто и как еще занимался этой работой. Вот на прошлой неделе ушла одна из помощниц Александра Исаевича Солженицына, которая в его огромной исследовательской работе занималась библиографией. В библиотеке сотни выписок по запросам Солженицына, передаваемым через Елену Цезаревну Чуковскую. Архипелаг ГУЛАГ не был основан на архивах, поскольку архивы были закрыты. Но что это такое? Это, по сути дела, 2500 интервью, рубрицированные, соотнесенные с чем? С архивами где-то. Вот известен писатель Борис Можаев, который стал в какой-то момент неугодным. А до того был корреспондент «Известий». Он в 60-е годы с Солженицыным ездил по городам и весям. Корреспондент «Известий», центральной газеты.
И Солженицын роман давали... «Мужики, бабы хорошие».
Да, Солженицыну давали доступ в архивы. Ну, для Александра Исаевича это был титанический труд. Но он был потом продолжен после московского обращения 1974 года и высылки Солженицына. Откройте архивы. Будем делать свою историческую науку, черт возьми. Это та самая группа, которая издавала сборник «Исторический память» в условиях, по сути дела, подполья. Это был самиздат, но это был самиздат со сносками на высшем академическом уровне. И за это сел в тюрьму в уголовный лагерь Арсений Борисович Родинский. Ученик Лотмана, в общем, не для того, кажется, готовился, чтобы попасть в уголовные лагеря Коми и Мурманска. Да, Дмитриев, да, разное давление на активистов, на мемориальцев в разных регионах, которые занимаются сохранением памяти. Но если сравнивать с тем, как сохраняли память там, или как сохраняли память у печей Аушвица, ну вот это работа, которую нужно продолжать в любых условиях. И ну, нашим предшественникам тоже ведь было нелегко и, может быть, даже тяжелее.
Да, я хотел еще Никиту Гирина спросить. Собственно, вот параллельно, параллельным с делом Дмитриева, так сказать, начала создаваться некая такая псевдоисторическая схема, что сандармохи могут быть захоронены. Советские военнопленные, которые были расстреляны там в финских лагерях, этим занимаются там два таких деятеля военно-исторического общества, Килин и Веригин. Собственно, вам не удалось с ними переговорить и узнать, собственно, а зачем вот они эту фейковую теорию так активно развивают, тем более, что финские архивы ведь открыты, там ничего этого нет.
Я этой историей подробно занималась моя коллега Ирина Тумакова из питерской редакции «Новой газеты», и я ее знаю так касательной. Но в конечном счете, вот они 2 лета копали, перекапывали сандармох, и, насколько я понимаю, убеждены в том, что останки, которые они нашли, принадлежат красноармейцам. При этом все вот эти пресс-конференции, какие-то заявления, которые они провели после такого грандиозного начала и после всей этой помпы, пресс-конференции и заявления делались как-то по-тихому, и никого как-то особо не убедили. Да, я знаю, что многие историки, как-то и финские, и в России, об этом подробно писали коллеги из 7 на 7, и Анна Яровая в расследовании «Переписать сандармох», в общем, недоумевают насчет этой гипотезы. И мне лично не удалось переговорить, я и не пытался переговорить с Юрием Килиным и Сергеем Веригиным, просто потому что это была не моя очередь, я разбирался с уголовным делом.
Вот. Говорить. Сейчас еще я один вопрос задам. Или, Саш, давайте реплику тогда.
Реплика, собственно, насколько я припоминаю, сведения из финских архивов по российским военнопленным, мне кажется, введены в баз данных Министерства обороны «Мемориал». По крайней мере, если не ошибаюсь, Виктор Тумаркин по этому поводу высказывался. Там просто... Это не терра инкогнито, это интегрировано с теми архивами российскими, которые влиты в открытые базы данных. там неоткуда взять этих красноармейцев, которых ищут горе-активисты. И призыв к финнам что-то еще открыть, вот уже есть для всех, кто хотел бы с этим ознакомиться.
Да, я хотел бы еще Никиту спросить по поводу все-таки вот самого приговора. Дело в том, что, ну, коллеги ваши некоторые, они, ну, выдают какие-то очень забавные версии по предыдущему, значит, суду, что там судья испугалась стать невыездной, поэтому она вынесла Дмитриеву оправдательный приговор. Теперь судья опять выносит приговор, ну, так сказать, ниже, собственно, того, что по закону бы он должен был бы впаять, и того, что хотела прокуратура. Вот. А, собственно, есть ли какие-то объяснения все-таки происходящему? Это там бунт судей в Петрозаводском суде? Или это все-таки, на ваш взгляд, или там, может быть, кто-то, какие-то утечки есть, какое-то решение, которое согласовано и предлагается в качестве компромисса обществу? Вот ваше впечатление.
Мое впечатление, что я был бы счастлив, если бы нам когда-нибудь вообще удалось узнать достоверно, как принимаются такие решения. Мое впечатление, что нельзя вынести в России приговор, не согласовав его, конечно, со всеми, кто участвует и направляет дело. Да, я думаю, что это компромисс для судей, для тех, кто над ним, потому что власти и силовикам, всем, кто участвовал, кто инициировал дело против Юрия Дмитриева, нужно было уже вот после всех этих репутационных потерь, хотя я не уверен, что они о них вообще переживают, им просто нужно было, чтобы Дмитриев официально был, как бы, чтобы они могли сказать, вот это педофил. Условно. Человек, который признан официально виновным в насильственных действиях сексуального характера против малолетней приемной дочери. И дальше как-то, в общем, когда им это нужно, использовать этот аргумент. А для остальных понятно, что 3,5 года, то есть срок почти в 4 раза ниже низшего, ниже низшей планки по этой статье, это в России, к сожалению, равносильно, видимо, оправданию.
И ну да, это стандартный такой ход, когда...
К сожалению, становится нормой.
К сожалению, вместо оправданий вот это самое идет по отсиженному. Я хотел бы, знаете, что сделать? Все-таки вот мы говорим о человеке, он сам не может сказать за себя, но у нас есть небольшое видео, которое было записано между первым и вторым процессами с Юрием Дмитрием, о его тюремном опыте и некоторых выводах. Давайте мы его посмотрим.
Так что вот этот опыт мне помог понять их внутреннее мировоззрение, их переживания. Как, чего, что, как. Как они вот по этим же коридорам ходили, как они содержались в этих же камерах. Вот в этих, исторически вот в этих вот. И что с ним потом делали, я тоже знаю. Поэтому, ну, наверное, просто глубже прочувствовал все, что они чувствовали. Ну, я надеюсь, это когда-нибудь выльется в несколько строк, таких уже не просто вот с потолка взятых, а самолично выстраданных. Определяется время наше легко и просто. Берете действующую конституцию, и попробуйте, так сказать, ее исполнить от первой главы до последней. И если вас не заметут, значит, 37-го года нет. А если вас за что-нибудь скажут, мало что там написано, что это за книжонка такая. Ну вот, сами думайте. Понимаете, я всегда в таких случаях привожу слова Варвары Брусиловой, которая в своем последнем слове на московском трибунале, который я приговорил к высшей мере наказания, я ей было 22 года, у нее был ребеночек маленький на руках, она сказала так: пощады и милости я у вас не прошу, значит, любое ваше решение я приму совершенно спокойно, потому что по моим религиозным верованиям смерти нет. Тут то же самое. Верят в меня мои родные, близкие, друзья, товарищи. И слава богу, остальное меня как-то мало интересует. Потому что я знаю, что наши власти, чем они занимались раньше. Если хотят продолжать заниматься тем же, ну что ж. Ну, я один из персонажей моей, допустим, этой Карельской книги памяти. Ну, было их там 14,5 тысяч. Ну, станет 14 тысяч, там, 501.
Это был Юрий Дмитриев. Я Александру Черкасову спрашиваю, действительно, вот как жить и действовать в условиях новой путинской конституции, которая обещает там борьбу, как это там, с фальсификациями истории, да? То, что они считают фальсификациями истории, с историческую правду фактически.
С одной стороны, мы еще не видели все прелести, которые нам обещали, с другой, 8 лет назад ведь тоже мы были в новой реальности, когда ввели закон об иностранных агентах, как раз в 2012 году. Ну, как-то не все ожидали, что независимые общественные организации переживут хотя бы год. Прошло 8 лет. Не знаю, наши предшественники работали в гораздо более жестких условиях. Это во-первых. Во-вторых, даже в нынешних непростых международных обстоятельствах, когда трудно говорить о солидарности всего прогрессивного человечества в борьбе с тоталитаризмом, за Юрия Дмитриева вступались многие, по крайней мере, европейские страны. За Юрия Дмитриева вступились авторитетные международные организации, которые очень дорожат своей репутацией. Human Rights Watch не сделал бы заявление в защиту Дмитриева, если бы не считала убедительными аргументы в его защиту. И явные, и негласные действия европейских дипломатов, европейских лидеров, наверное, тоже внесли свой вклад в то, что приговор Дмитриеву был таким, какой он есть. Ну а дальше... Крепчает ветер, значит, жить старайся. Ну, что остается делать?
Хорошо, Леонид Гозман, что вы на этот счет тоже скажете нам? Ну, что-нибудь оптимистичное можно?
Я постараюсь. Вы знаете, когда смотрят на ситуацию в нашей стране, то вот здесь плохо, и здесь плохо, и здесь плохо, да? И тут шансов нет, и тут шансов нет, да? Но вот пока есть Юрий Дмитриев, пока есть люди такие, как он, эти шансы есть. Я абсолютно в этом убежден. И за это ему спасибо, его товарищам, которые все это делают.
Я не могу все-таки, Александр, упустить момент, знаете, как бы такой информационный. Очень хочется, чтобы Юрий Дмитриев, конечно, вышел на свободу поскорее и, так сказать, в каком-то виде смог продолжить свою благородную деятельность. Но вот у нас есть свежая информация. Вы очень следите за Чечней. А тут Рамзан Кадыров получил воинское звание генерал-майора как раз после американских санкций против него. Он как-то там сильно заволновался. А это как вы воспринимаете такую новость, как специалист по этому региону?
А это разве новость? Мне почему-то давно казалось, что Рамзан Ахматович Кадыров генерал-майор полиции, вся российская полиция гордится
этим. А теперь он генерал-майор, как-то раньше были внутренние войска, а теперь это называется нацгвардия.
Росгвардия.
Росгвардия,
ну,
да.
Значит, вся Росгвардия должна гордиться этим. Что я могу сказать? У нас были... Есть, кажется, депутат Луговой и многие другие, получившие большие повышения генерал Шаманов после решения Страсбургского суда, где он был персонально поименован. Ну, так что удивляться не приходится. Это все лишний раз указывает нам, где север, где юг и как ориентироваться на этой местности.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю сегодня наших гостей. У нас была трудная, конечно, такая тема, печальная, поскольку Юрий Дмитриев по-прежнему находится в тюрьме. Мы говорили о его деле, об исторической памяти. Александр Черкасов, Леонид Гозман и Никита Гирин были у нас в эфире. Я еще раз рекомендую статью «Дело Дмитриева. Раскопки в Новой газете». Она очень хорошо описывает всю эту ситуацию. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражается